Дорогие друзья, эфир с Дмитрием Высоцким у нас следующий по плану, с чем я вас и поздравляю заодно и приветствую всех вас в этот замечательный вечер среды. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Приятно вас слышать, и для всех наших слушателей я напомню, что наша беседа, как обычно, несет название «Давайте поговорим о». Это говорит о том, что тему нашей беседы задают именно наши слушатели. То есть всем вам можно присылать свои вопросы к нам на e-mail radiosobachka.tarsunov.ru, и, соответственно, в порядке очереди они рассмотрятся. Если же мы не будем успевать рассматривать те вопросы, которые, допустим, приходят в конце эфира, то рекомендуется звонить по скайпу. Имя в скайпе у нас Аюрведа Радио пишется слитно. Итак, либо же по скайпу дозванивайтесь, либо же пишите нам на e-mail. И на протяжении часа с лишним мы рассматриваем ваши вопросы, и помогает разобраться в ваших ситуациях Дмитрий Высоцкий. Вот я пока смотрю, у нас несколько вопросов с прошлого эфира остались, и начну я с них. Вот, например, из Минска слушательница спрашивает: «Скажите, пожалуйста, как человек может изменить свою семейную карму? Сейчас в семье все хорошо, любовь, уважение, забота, но чтобы в дальнейшем не пришло время платить по счетам, как можно изменить судьбу, замолить свои прошлые грехи?» Вот такой вопрос.
Да, спасибо большое за вопрос. Здесь нужно немножко раскрыть, что такое карма, какие виды кармы бывают. Существует как бы три, вот так вот, если грубо делить виды кармы, три таких грубых блока. Это плохая карма, это хорошая карма, и это деятельность, которая не приводит никакой карме. То есть называя, то есть если вы с этой точки зрения будете рассматривать даже семейную жизнь там, или свою обычную жизнь там, или там, жизнь своей семьи или страны, или кого-то еще, то всегда существуют все эти три вида деятельности. Плохая карма, вы, значит, должны будете расплатиться за какие-то плохие свои действия. То есть также здесь бывает, можно понять так, что бывает карма, которая нам дана уже и которую изменить нельзя. И есть карма, которую можно изменить. Также существует хорошая карма, которой мы плоды этой кармы должны получить также. Они в каком-то виде происходят там, либо в хороших отношениях, либо в хорошей семье мы рождаемся, либо у нас много денег есть там, либо какое-то социальное положение мы занимаем хорошее. Вот. И есть карма, которая, точнее, деятельность, которая не приводит к каким-то плодам кармы. Это называется ниргуна или акарма, то есть как без карм, без кармических действий. Вот. То есть это, я немножко сразу же остановлюсь вот именно на этом аспекте, потому что любая материальная деятельность несет в себе карму. И, соответственно, если кармы нету, значит, эта деятельность не является материальной, то есть она является трансцендентной деятельностью. В этом смысле. Вот. Можно ли заниматься в нашем мире, вот обычным москвичам, например, там, или минчанам, либо кому-то еще, заниматься деятельностью, которая бы являлась трансцендентной, нематериальной? Бхагавад-гита описывает то, что да, это может быть такое. То есть, и ведические писания подтверждают эти вещи все. То есть действительно можно заниматься, живя в материальном как бы мире, заниматься трансцендентной деятельностью. Этот метод называется бхакти-йога, например. Да? Вы можете больше глубже изучить этот метод, вот, который позволяет понять, как нужно действовать в этом мире, чтобы кармы никакой не было. Потому что на самом деле проблема в карме в том, что эта карма привязывает человека к материальной, к материи, к материальному миру привязывает. Плохая карма или хорошая карма, в любом случае она привязывает нас. Если нам кто-то должен, то по закону кармы он должен отдать нам свой долг. Для нас как бы это хорошо, потому что мы остаемся с прибылью. Но этот материальный долг чей-то к нам удерживает нас в этом материальном мире, не давая нам подняться в более высокие, в трансцендентные сферы. Поэтому считается, в ведах описывается, что На самом деле и плохая карма, и хорошая карма являются не очень хорошим спутником для духовно ищущего человека. Поэтому необходимо отказаться и от той кармы, и от этой кармы. Мы уже говорили, что, например, что такое необратимая карма? То есть карма, например, вы родились женщиной там, или мужчиной. Это уже невозможно поменять. Это такая вот карма. Либо там вот у вас какие-то вот есть физические там данные там, или недостатки. Вот это уже как бы не обратить. То есть, но есть вещи, которые действительно можно поменять. Например, можно поменять отношения с кем-то, с родственниками, либо с близкими, либо можно их улучшить, либо можно их ухудшить, эти отношения. Духовная практика позволяет человеку не просто улучшить отношения с своими родственниками, но и сделать это таким образом, чтобы на нас не влияла ни материальная карма, материальная карма вообще не влияла на нас. Ни плохая, ни хорошая. Вот в этом смысле, то есть вы можете, конечно же, улучшить свою карму, безусловно. Тот аспект кармы, который можно поменять еще, его, конечно, можно улучшить. Карма меняется, она может усугубляться, может, наоборот, уменьшаться, но все равно какие-то последствия этой кармы, они будут. То есть пример такой приводится, что если вы вбиваете гвоздь в стену, то если даже вы вытаскиваете гвоздь из стены, то дырочка в стене остается все равно. То есть карма, она в каком-то виде, она будет все равно проявлена в вашей жизни. Но она может быть либо нарасти, то есть стать таким большим бревном, либо этот гвоздик вообще пропадает, остается только одна маленькая дырочка. То есть таким образом, конечно же, нужно необходимо работать над этими вещами. Вот. Еще один момент нужно как бы уточнить, что если человек занимается трансцендентной деятельностью, то есть он встал на путь духовной практики, таким образом пытается избегать и плохой кармы, и хорошей кармы, то в этом случае он попадает под защиту Бога непосредственно. И в Бхагавад-гите написано, что он, ну, могу даже дословно привести там перевод стиха, написано так, что «Оставь все религии, просто предайся мне, и я тебя избавлю от всех последствий твоих я избавлю тебя от всех последствий твоей материальной деятельности». Ничего не бойся, думай обо мне. То есть это формула, которая позволяет человеку выпутаться из этой вот кармических взаимосвязей. Вот. И обрести полное счастье, вернуться домой к Богу. Вот. Ну и так далее. Ну, таков метод, такой путь. Спасибо большое за вопрос.
Вот так мы с самого начала эфира затронули самую важнейшую, наверное, в нашей жизни тему. Спасибо вам за разъяснение. Но вернемся к таким более земным делам. Нас спрашивают наши слушатели. Расскажите, пожалуйста, как в семье должен распределяться бюджет? Должна ли иметь жена свои деньги, если она не работает?
Да, спасибо большое за вопрос. Но мой опыт подсказывает, что женщина должна иметь такое, ну, есть такое слово смешное, загашник. Для жены хорошо иметь. Я считаю, что даже муж, который, например, может, ему не нравится, что у жены загашник какой-то есть, но он должен, наоборот, поощрять это. Почему? Я вам объясню. Потому что когда у женщины есть какие-то личные деньги, припрятанные, может быть, на какой-то черный день или на какие-то, ну, какие-то ее потребности, то в этом случае женщина чувствует себя более уверенно, более спокойно. То есть если он хочет создать мир в семье какой-то, да, и иметь хорошие отношения, чтобы жена была более спокойная, то он должен поощрять эти вещи. Это неплохо, когда женщина имеет какие-то деньги на свои какие-то нужды личные. Вот. Для мужчины есть варианты, когда, конечно же, мужчина тоже должен иметь какие-то деньги, может быть, личные. Но эти обычно личные деньги, они также тратятся на семью. Вот. То есть это как бы вот идет... Для мужчины нет такой необходимости наличные какие-то затраты иметь деньги. Вот. Можно даже, чтобы... Обычно это бюджет семьи, деньги мужа, как бы, да, это все семейные деньги. И отдельно вот маленький такой... какой-то загашничек у жены есть, существует. Вот. Ну, например, если муж занимается бизнесом, он тоже должен откладывать какие-то деньги себе на какие-то вот нужды необходимые. Но это для бизнеса уже идет. То есть также это идет не для личного потребности в мужчине. Поэтому распоряжаться, каким образом в семье распоряжаются деньгами. Жена, конечно же, должна планировать закупки, например, да, из того бюджета, который ей выделен мужем, например, да, должна планировать покупки необходимые и стараться укладываться в этот бюджет. Вот. Мужчина должен контролировать глобальный процесс, то есть, например, какие-то крупные покупки, стиральные машины, там, ну, не знаю, что там еще такие дорогостоящие есть, вот, посудомоечные машины, какую-то технику дорогостоящую. Вот, он должен контролировать, то есть, применяя разум свой, потому что женщина, она обычно хочет самое лучшее, самое дорогое взять. Вот поэтому нужно исходить из бюджета, потому что если можно купить такое самое дорогое, вы купите, то может оказаться так, что не хватит на все остальное вам денег. То есть муж это дело контролирует как бы. Но он учитывает потребности жены. То есть она говорит, что нам необходимо то-то купить, нам необходимо это купить. То есть мужчина как бы владеет деньгами. То есть в руках деньги должны находиться в руках у мужчины. Но он должен внимательно также воспринимать потребности жены. Не нужно ее держать в черном теле. Не нужно ее сильно ограничивать, жену. То есть какие-то ее нужно баловать. Это в ведах описано, что мужчина обязан покупать женщине драгоценности, украшения, одежду, баловать ее каким-то образом и так далее. То есть это обязанность мужчины. Вот, поэтому я надеюсь, как бы понятна такая структура бюджета. То есть мужчина держит в руках бюджет, но при этом он старается разумно удовлетворять потребности жены.
А вот уточняющий вопрос у нас от Александра из Минска. Жена, может быть, сама должна эти деньги просить или муж должен их давать жене?
Но вообще в идеале муж должен сам давать. Вот, но ничего страшного нет, если жена попросит у него какие-то на нужды свои какие-то деньги.
Если не дает, придется просить.
Ну, а что делать, если он не забыл там или не догадался? Потому что мужчины бывает, что забывают.
Держит жену в черном теле просто.
Бывает, забывает. Но не страшно, можно напомнить в этом случае. То есть для женщины, конечно, нужно тоже смотреть. Женщина не должна просить завышенно, какие-то завышенные требования предъявлять к мужу, к своему. Поэтому нужно разумно просить также. И вовремя подходить. Надо находить момент, когда это будет очень, ну, как бы, вовремя, своевременно просить. Тогда вы будете и получите свое то, что вы хотите, и отношения не испортите.
Хорошо, спасибо вам за ответ. А следующий вопрос у нас о режиме дня, и пришел он от Ларисы, которая живет в Соединенных Штатах. Итак, она пишет, некоторые лекторы советуют пить теплую или комнатной температуры воду сразу после пробуждения. Другие говорят, что прием пищи или воды до молитвы опускает прану вниз и нежелателен до молитвы. Как в этом разобраться?
Вопрос, конечно, интересный. Очень интересный такой, знаете, тонкости такие духовной жизни наших слушателей затрагивает. Дело в том, что действительно очень благоприятно пить с утра воду. Вот такую, как вы сказали, тепленькую. Вот, потому что это пробуждает организм, это как бы нормализует, то есть как бы пробуждает все наши системы, в том числе и кишечник, там, желудок и так далее. То есть необходимо как бы промыть его, включить его в работу. То есть вода-то, она очень благоприятно сказывается. Во-вторых, она разжижает кровь, там, ну, там много-много сопутствующих плюсов еще есть к этому, ко всему. То есть это для здоровья очень полезно. Вот. Но это нужно делать примерно за минимум за полчаса до еды, то есть до завтрака. Поэтому вы можете помолиться на сухую, пожалуйста, но и пить воду примерно за полчаса, минут за 40 до завтрака. Я думаю, это как бы решит ваш вопрос, вашу проблему. Если вам хочется попить перед, например, попить перед молитвой воды, то ничего страшного, это тоже нету. Можете попить, вот, сделать там несколько глотков, утолить жажду, потому что бывает так, что когда люди молятся вслух, например, горло пересыхать начинает. Вот это тоже не очень хорошо. Потому что в молитве речь должна быть внятная, четкая, понятная, вот хорошо слышимая для вас. То есть стараться надо хорошо говорить. Вот, поэтому немножко попить воды можно тоже перед молитвой.
Угу, вот,
но, это, но имеется в виду здесь, наверное, пить воду перед едой, это нужно выпить такой приличный такой, ну, объем воды. Это где-то ну, примерно то литра надо выпить. Может быть, ну там 75, 750 миллилитров, вот так где-то примерно. Там, или пол-литра хотя бы. Вот это хорошо сказывается на пищеварении, на всем остальном, включает организм и готовит его к приему первой порции пищи к завтраку. Я надеюсь, я объяснился.
Да, спасибо, разобрались в этом. А вот Илона из Латвии предлагает продолжить тему распределения финансов в семье. И спрашивает она, если женщина все-таки зарабатывает больше мужа, то как правильно нужно обходиться с финансами? Нужно совместную кассу устраивать или деньги жены – это ее личное? Ведь она все равно будет их тратить на семью.
Ну, здесь, да, вопрос такой сложный, потому что женщина зарабатывает деньги. Вот, и еще бывают нюансы такие, что мужчина не совсем разумный. Например, ему трудно доверить эти деньги. Но такие нюансы. То есть мы с вами рассмотрели до этого такой идеальный случай. Когда мужчина серьезный, когда мужчина пытается, пытается прогрессировать, там, развиваться. Вот. Но бывают такие, которые пропивают деньги, например. Им деньги вообще не нужно давать в руки. То есть зачем людям, допустим, деньги в руках, если он не может их потратить разумно? То есть деньги должен тот контролировать, кто более разумен в данном случае. Вот. Вы должны знать. Если, например, у вас муж очень разумный, бывает такая ситуация, например, женщина зарабатывает, а муж занимается духовной практикой. Он может быть просто... Например, либо как священник себя вести, либо как браман, там, либо как, знаете, проповедником быть. Вот. На этом поприще много денег не заработаешь. Вот. Но благодаря тому, что он обладает духовной квалификацией более высокой, конечно, жена должна, как бы общая касса оттуда, может быть, она должна, может быть, сама распределять эти деньги. Смотреть или давать в общую кассу класть их там, или какую-то часть себе оставлять. То есть вообще таким людям на самом деле особо они к деньгам вообще не касаются. Им это не особо нужно. У них по минимуму нужд каких-то, со самый минимум нужд. Поэтому женщина обычно сама обеспечивает полностью весь процесс жизнедеятельности. Вот. Она просто говорит, ему необходимо там, съездить там, туда-то, помочь принести там, сумки такие-то, или съездить на машине, затариться там нужно. То есть он как бы вот этим должна заниматься жена организацией. Вот. Но ничего страшного, если даже жена будет контролировать этот процесс. Но должна подходить к этому тоже так же разумно. Если женщина может заработать денег, значит, она, по идее, может и правильно их тратить. Вот. Но в этом случае любые крупные покупки она также должна согласовывать с мужем. Потому что муж дает необходимую энергию, чтобы правильно поступить в той или иной ситуации. Спасибо большое.
Спасибо. Следующий вопрос к нам пришел из Литвы. Написала его Лайма. Ситуация довольно сложная и печальная, в общем-то. Но стоит разобраться. Вот что она пишет. У наших друзей случилось так, что из-за не вовремя сделанного кесарево сечения их дочка, сразу же родившись, впала в кому. Врачи говорят, что из-за нехватки кислорода ее мозги уже умерли, и она никогда не пробудится. Жизнь ее поддерживается только с помощью медпрепаратов. Она не реагирует даже на боль. Ситуация очень печальна, а у нас через месяц родился здоровый сын. Теперь не знаю, как строить наши отношения. Им, конечно, больно быть рядом с нами, но они стараются, были нас... поздравить с рождением сына, были на день рождения старшего сына, но я не могу смотреть на их муки. Когда пытаемся с ними поговорить об этом, то они не хотят, говорят, что нет, не о чем говорить, это их личное дело. Они очень хорошие люди и друзья, хочется как-то им помочь, но не знаю как. Думаю, что молитва – это единственный путь. Заказывали обедню, молимся сами, ставим свечи в храме, но вопрос – корректно это просить Бога о выздоровлении? Является это принятием чужой... Не является ли это принятием чужой кармы? И чего просить у Бога в таком случае? Как помочь им и как нам самим себя вести?
Спасибо большое за вопрос. Нужно главное понять здесь, что мы не можем предлагать каких-то конкретных действий, потому что мы не видим картину в целом. То есть есть, существует какая-то карма также, и у ваших друзей тоже какая-то карма существует, про которую мы сегодня говорили. Вот, по этой карме у них случилось такое вот несчастье. Это в чем эта карма заключалась? Это, как бы, знаете, трудно разобраться. Откуда пришла эта карма, тоже трудно понять. То есть картину в целом мы не сможем никогда, даже если мы будем разберем там все и провидцев наймем там и так далее, мы не сможем разобраться там все равно никогда до конца. Поэтому Бога надо просить таким образом, чтобы он помог в разрешении этой ситуации по своему усмотрению, потому что именно Господь видит целиком ситуацию, и он может сделать, устроить таким образом, чтобы это разрешилось наилучшим образом для всех. Согласно их карме, там, согласно их там, взаимоотношениям с окружающими, там, согласно их там, внутренним каким-то качествам, всему-всему-всему, в комплексе, понимаете? То есть Господь всегда делает таким образом, решает проблемы, чтобы благо принесло это всем. Вот, поэтому надо молить Бога о том, чтобы он помог решить эту ситуацию, помог вашим друзьям, помог этому ребенку там. Так, как он считает нужным. Вот. Безусловно, если эти ваши друзья не хотят с вами на эту тему общаться, разговаривать, то, конечно же, не нужно в этом общаться на эту тему. То есть заставлять не нужно их. Но иначе вы попортите отношения с ними, испортите. Но молиться за них – это очень хорошо, это правильно. То есть вот таким образом вы можете помогать своим друзьям. Вот. Если они вас попросят о помощи, вы тогда не сможете, не должны им отказывать в этой помощи. Но пока они вас не просят, значит, не нужно туда влезать. То есть они переживают внутри, они не хотят выносить эти переживания. Возможно, это сближает это горе сближает этих людей между собой также. Это интимная сфера, в которой вы пытаетесь как бы прорваться, там, может быть, даже по благородным каким-то мотивам. Но это лично их жизнь, это лично их интимная сфера, в которую никто не должен входить. Если вы чувствуете, что им тяжело, молитесь за них. Это хорошо. То есть это как бы идеальный способ, как можно помогать таким, в таких случаях. Спасибо большое.
Спасибо. Есть у нас вопрос от Анастасии. А я напомню перед тем, как его зачитать, что вопросы приходят к нам на e-mail radio@tarsunov.ru. Возможно, все вопросы мы в этом эфире зачитать не успеем, поэтому, если вы чувствуете, что ваш вопрос может не попасть в этот эфир, пожалуйста, звоните к нам через Skype. Имя в Skype Аюрведа Радио пишется слитно. И тогда, если вы попробуете дозвониться и сами задать этот вопрос, то гораздо больше у вас шансов получить ответ. Итак, вопрос от Анастасии. Мой муж в длительной командировке. Я, естественно, переживаю по любому поводу. Как мне можно на духовном уровне ему помочь чувствовать себя хорошо? Может, какие-то мантры специальные, защитные для этого есть?
Да, спасибо большое. Мантры защитные есть, конечно же. То есть вот, то, что мы вот однажды исполняли, на Нарисимха мантра была такая. Вот, это очень хорошая мантра, она помогает также. Помогает, и за близких можно ее читать, эту мантру. Или петь ее можно за близких людей. Второй момент, что очень важно понять, что когда вы переживаете, у вас какие-то есть страхи, таким образом вы навлекаете какие-то неприятности на себя. То есть надо быть уверенным, нужно понимать, что все зависит от высших сил. Вы должны им доверять, этим высшим силам. Надо бы обладать уверенностью, что все будет по справедливости, все будет так, как нужно в этом мире. Поэтому переживать не стоит. Если вы хотите помочь, например, какая-то ситуация тяжелая, вот женщина, которая уважает своего мужа, которая любит его, вот, которая и обладает запасом благочестия, она защищает своего мужа настолько, что никогда с ним ничего не случится. Ни в одной поездке. Сколько он не был бы там. Второй момент. Бывает женщине тяжело, что, например, они долго с мужем не видятся, расстаются. В этом случае вам необходимо, вот для вас крайне необходимо углублять отношения. Вы должны научиться компенсировать эту долгую разлуку интенсивным, таким, знаете, концентрированным общением, понимаете, и Вы должны научиться открывать свое сердце, когда вот вы не встречаетесь. Нужна вот эта близость должна быть появиться между вами, очень такая сильная. Вот. И так тогда это отношение пойдут вглубь у вас. И вы, в конце концов, достигнете такого уровня, когда даже когда муж уезжает, вы будете чувствовать себя, его присутствие в сердце у себя всегда. И у вас не будет таких беспокойств. То есть, конечно, за него надо молиться. За него, конечно, можно читать какие-то защитные мантры, можно для него читать, чтобы у него все было хорошо. Каждое утро проснулись, прочитали мантру, чтобы всей семье было хорошо. Вот. Так как в Ведах написано, что благочестие женщина, благочестивая женщина обладает такой силой, которой нет равной во Вселенной. Если женщина благочестивая, даже сам Господь не может преодолеть силу благочестивой женщины. Бывают такие случаи, когда даже против кармы женщина может действовать. Против законов кармы. То есть это против законов Бога она может действовать. То есть женское благочестие – это величайшая сила во Вселенной. Если вы думаете о своем муже, любите его, заботитесь о нем, у вас есть запас благочестия очень сильный, то ничего с вашим мужем никогда не случится. Я вас уверяю. То есть сохраняйте верность, другими словами. Что такое благочестие, кстати говоря? В данном случае благочестие – это когда женщина думает только об одном своем муже, об одном мужчине, то есть своем муже. Если женщина рассеивается, то есть рассеивается внимание на разных мужчин, то в этом случае сила ее также рассеивается, и она не сможет ничего полезного сделать для этих мужчин. Поэтому женщина должна концентрироваться на одном муже своем. Это называется, чем женщина более сконцентрирована на своем муже, тем, значит, больше в ней благочестия. Вот, и такого мужчине ничто не угрожает, я вас уверяю.
Вот так.
Спасибо
вот,
большое за вашу.
Да, голос. Ответ оказался довольно прост. Пожалуйста, следуйте этим советам. А наш эфир продолжает серия вопросов под названием «Олег Геннадьевич сказал» по мотивам лекции Олега Торсунова. Вот, например, Людмила из Москвы написала: «Олег Геннадьевич Торсунов в одной из лекций сказал, что для удачного замужества в ведические времена девочки 7 лет совершали аскезы. А можно ли узнать, что это были за аскезы?» Вот вы, Дмитрий, могли бы разъяснить это?
Ну, если вы слушаете лекции Олега Геннадьевича Трусунова, то он также озвучивал эти вещи все, даже были такие вот у него целые лекции по этому поводу. То есть существует несколько вещей, которые улучшают карму. Это жертвоприношение и пожертвование. То есть что такое жертвоприношение? Жертвоприношение – это такой обряд, который позволяет, то есть вы жертвуете какие-то свои имущества, там, либо какие-то деньги, либо что-то еще для Бога непосредственно. То есть Богу жертвуете. Так называемая ягья. Вот. Или пожертвование. То есть вы можете, например, самое лучшее пожертвование считается, когда вы, например, даете людям духовное знание. Но если, например, у вас нет квалификации духовное знание давать, то вы можете давать, например, освященную пищу раздавать людям. Вы можете просто готовить хорошую пищу, вкусную, из самых лучших продуктов, вот, предлагать ее Богу и потом раздавать всем окружающим. Это можно прямо на улице раздавать. Или можно приглашать каких-то гостей, друзей, там, так в дом приглашать и кормить их этой пищей. То есть обычно детей, вот даже в ведические времена, детей приучали к этим вещам с детства. То есть вот этот элемент жадности, он в этом случае уходит. То есть она жадность какая-то есть, но она в таком очень легком виде. У нас же, мы привыкли все, у нас мы живем, особенно в советские времена, жили в таком, знаете, в мире ограничений постоянных. То есть у нас с деньгами была напряженка, там, от зарплаты до зарплаты, там, и так далее. Какие-то проблемы были финансовые бесконечно, там, ну, много чего было. Невозможно было, там, себе купить какие-то вещи, там, без серьезной подготовки на это. Вот, и поэтому эта экономия, она, конечно, сделала людей немножко жадноватыми. То есть мы пытаемся вот какие-то жалко дать от себя. Вот, но вот эти вещи надо приучать с детства. Люди должны делиться не только там финансово, деньгами, там какие-то же пожертвования приносить, но и, например, пищу кормить, например, или помогать каким-то образом, там, свои силы вкладывать, помогать кому-то бесплатно. В чем-то, например, ну, не знаю, в чем, полы помыть кому-то, например, не знаю, бабушке там какой-нибудь. То есть это все эти вещи, они способствуют хорошему замужеству, в том числе. Вы знаете, что, например, даже в любой стране мира, например, тут мусульман, например, у них, когда рождается ребенок, раздавали деньги. Раздают деньги. Почему? Чтобы было хорошее будущее у этого ребенка. Но необходимо, чтобы сам ребенок, когда уже он осознает, такой бой становится, входит в возраст более сознательный, необходимо, чтобы он сам это делал, чтобы он понимал, что нужно отдавать. Отдавать нужно, уметь отдавать, как отдавать это делать. Вот эти все вещи очень благоприятно сказываются на замужестве будущем вашем. То есть эти пожертвования и жертвоприношения, они меняют вас изнутри. Они делают ваше сердце более чистым. И таким образом вы найдете себе больше, более достойного человека для вашей жизни семейной. Вы его просто увидите, этого человека. У вас глаза откроются, вы его можете увидеть. И у вас будут хорошие с ним отношения также. Вот. И вы сможете быть, у вас семейная жизнь будет наполненная счастьем, любовью, служением людям. Таков принцип. Спасибо большое.
Спасибо. А вот еще Олег Геннадьевич подробно объяснял в своих лекциях, какой должна быть замужняя женщина. В Святых Писаниях рассказано, каким должен быть йог. Вы не могли бы рассказать, какой должна быть женщина йогиня, брамачария, и каковы ее обязанности? Об этом спрашивает Виктория из Донецка.
У нас слушатели хотят быть йогинями.
Ну, видимо, да.
В Донецке, да? Но принцип один и тот же остается, как бы. Я бы не рекомендовал бы женщинам чрезмерные аскезы совершать. То есть мы почему-то хотим уйти в йогу какую-то, знаете, йога, поймите, что повседневная жизнь, она должна быть наполнена йогой. Это и есть йога. Йога переводится как связь. Нужно понять, с кем вам связаться теперь. Если вы думаете о своем ребенке, это тоже йога. То есть у вас связь с ребенком есть. Поэтому нужно понять, какая высшая йога, что является высшей йогой. То есть вы должны ощущать связь с Богом. Это с верховной личностью Бога. Эта связь является высшей. То есть если вы думаете постоянно, памятование, служение, вот, изучение духовной литературы, слушание лекций, служение алтарю, божествам, там, это есть все служение Богу. Если ваша жизнь наполнена этими вещами, то вы настоящий йог. Для этого каких-то особых вещей, например, уходить там в пещеры, в Гималаях сидеть, для этого не нужно. Причем вот эта вот вещь, если вы сможете это сделать в своей повседневной жизни, в городе, например, или где вы живете, на месте, в своей семье, в этих условиях, там, с мамами, папами, с мужьями, с детьми, то вот это настоящая йога. Это даст гораздо большего эффекта, чем где бы то ни было вы достигнете. Вот. Это очень сложный процесс, на самом деле, очень сложный. Поэтому существуют сопутствующие рекомендации. Например, необходимо хорошее общение для этого с людьми, которые также этими вещами занимаются. Вот. Но большой разницы между мужчинами и женщинами, вот йогами, да, ну, как бы я не вижу. То есть, если только вот именно вот в этом аспекте не вижу я. Если, например, в пещеру уходить женщине, то я бы не рекомендовал женщине в пещеру уходить. Вообще. Но я и мужчине сейчас бы не рекомендовал бы в пещеру уходить. То есть нет в этом смысла никакого. Вы не достигнете того, что вы хотите достигнуть. Сейчас йога должна быть йога взаимоотношений. Вот это главное понять надо, что должна быть йога взаимоотношений. Йога отношений. Вы должны научиться строить взаимоотношения рядом с ближайшими людьми с вами. Вот. Нужно, потому что это такой век особенный, который называется Кали-йога. В которой именно такой тип отношений, то есть такой тип йоги только способствует удаче человека. Для чего мы приобретаем квалификацию в общении? Для того, чтобы потом, в будущем, научиться общаться на самом высоком уровне, то есть с самим Богом. Вот. Поэтому Я бы рекомендовал вам метод бхакти-йоги, например, больше бхакти-йоги. Вот мы сегодня уже говорили об этом. То есть бхакти-йога, она самый лучший метод сейчас. Занимайтесь этим методом. В своей семье, со своими близкими, рядом. С людьми, которые тоже занимаются также этой йогой. И успех будет гарантирован для вас. Спасибо большое.
Спасибо. И пока мы далеко не убежали от темы распределения финансов в семье, есть вдогонку еще один довольно интересный вопрос, снова от Илоны из Латвии. Есть ли такое понятие «совместная финансовая карма семьи»? То есть, если женщина работает и хорошо зарабатывает, и она при этом оставит работу, то муж станет больше зарабатывать или нет? То есть, работающая женщина вредит, получается, доходам мужа? Или все-таки у каждого своя карма на финансы, и она на партнера не перетекает?
Спасибо большое за вопрос. Вопрос сложный, потому что ситуации масса различных влияний оказывает на все на это. То есть, законы кармы, они, казалось бы, вроде бы, с одной стороны, очень просты, но, с другой стороны, карма, она очень сложна. Разобраться в этой карме очень сложно, потому что даже полубоги не могут разобраться в законах кармы. Там такие хитросплетения, что никто не разберется, кроме самого Бога. Вот. При этом нужно понимать также, например, что, конечно же, в любом случае карма мужа и карма жены, она связана между собой, финансовая. Не может быть такого, чтобы, например, муж жил хорошо, у него был финансово обеспеченный, а жена нищенствовала рядом. То есть, на самом деле, подразумевается таким образом. Если деньги идут к мужу через женщину идут. То есть, сила вот этого благочестия женщины, она дает возможность мужу зарабатывать, конечно же, безусловно. Но энергия мужа также является этим инструментом зарабатывания денег. То есть, если женщина мужа своего не уважает, то ей будет тяжело зарабатывать деньги. Также. Вот. Если бывает так, что, например, муж, у него нет такой... нет у него предрасположенности такой к зарабатыванию денег. А у жены хорошие такие способности в этом направлении. То в этом ничего страшного. Но вы должны советоваться с мужем в этом случае. Все равно советуйтесь с ним. Если он будет чувствовать, что он в этом, в вашей работе является также, как консультант, необходимым таким элементом, то, безусловно, у вас будет благосостояние будет расти. Если вы его исключите из своей вот деятельности, скажете, я лучше понимаю, я сама все сделаю, я самая умная и так, вот, то в этом случае ваше состояние, оно просто по карме вам положено, получить какие-то деньги, потом это все у вас закончится. В какой-то момент может закончиться. То есть в любом случае вот этот инструмент сам получения денег, он, конечно, в руках мужчины. Если вы хотите строить эти отношения, то вы спрашивать можете по любым вопросам, даже финансам, в которых, казалось бы, муж не понимает ничего. Вы можете с ним консультироваться. Вот. Вот. Если у вас-то лучше получается деньги зарабатывать, то я думаю, что не нужно бросать это, нужно продолжать. Может такое получиться, что муж не сможет заработать денег. Потому что у каждого человека природа разная. Вот. И поэтому существуют браманы, например. Браманы обычно в ведические времена, они вообще в нищете жили. Они денег много не получали. Очень аскетично жили. Кшатрии, воины, они жили во дворцах. Существовали еще вайши, которые умели торговать, умели деньги эти заработать для кшатриев. Понимаете, все разная природа у людей есть. Поэтому какая у кого у него природа, какая у вас природа, неизвестно еще. Вот, потому что, может быть, по природе по его не положено ему зарабатывать деньги. То есть он не может это делать. Но если вы будете к нему правильно относиться, то ваша природа, она будет развиваться, она будет помогать вам в достижении ваших целей. Запомните, что если у вас хорошие отношения с мужем, то в этом случае вы будете более успешны. Всегда, вот посмотрите, всегда, и сама женщина по себе, успешная женщина, когда она одна без мужа, то особо она не вызывает такого-то уважения или гордости у кого-то, или такого благоговения. Всегда вызывает, когда женщина, вот, есть президент, например, у нее жена президента, вот она уже получает уважение. Объясняет таким образом, знаете, что, вот смотрите, Господь, верховная личность Бога, например, да, или Вишну, он является обладателем всего этого мира. Ну, всех миров обладателем является. Но его жена, она просто сидит у его стоп. И таким образом она становится кем? Богиней процветания и удачи. Именно она распределяет все богатства в этом мире и дает людям необходимое состояние. Только по одной причине, потому что она смиренно, с любовью находится у стоп своего мужа. Женщина, любая женщина, которая в таком настроении подходит к своему мужу, она тут же получает все блага, все имущество, все блага, все самое хорошее своего мужа сразу сама получает также. Становится обладательницей всего этого. Поэтому очень важно, чтобы было правильное отношение между мужем и женой. Уважительное, выполнение своего долга. Потом это будет, может быть, в дружбу перерастет там, или в любовь дальше это. Вот только это позволяет сохранить, улучшить свою карму там и не бедствовать, процветать и так далее. Олег Геннадьевич говорил однажды в своей лекции, что если муж не может заработать денег, что он такой неудачник, если он как бы не получается у него хорошо зарабатывать, то спросите у его жены, куда он расходует энергию свою. Спасибо большое за вопрос.
Вот написала уточнение нам Илона. Да, спасибо, пишет она. Я советуюсь с мужем как раз по вопросам в своей работе. Хотя кажется, что муж больше шудра, он строитель. А я преподаю и консультирую людей, как бы брамин. Вот так. Но, тем не менее, она советуется с мужем по вопросам своей работы.
Да, но тогда у вас все будет хорошо.
Хорошо, спасибо.
Тогда у вас все будет хорошо.
Спасибо за ответ. Мы переходим к рассмотрению другой ситуации. И благодарность свою вам передает Анастасия, которая написала о том, что муж находится в длительной командировке, и вы рассказывали о том, как же его можно на расстоянии поддержать и защитить. Но ситуация продолжается вот чем. «Я замужем 2,5 года, пишет Анастасия. И мне до сих пор иногда снится бывший молодой человек. Не знаю, как от этого избавиться и нужно ли вообще избавляться, или это нормально и само пройдет. Чтобы думать о муже, мне мешают эти сны. Как избавиться? У меня остался его подарок один – ангел-хранитель на цепочке. Я его не ношу, но и выкидывать, мне кажется, нельзя. Может, его отдать или этот предмет не причина?»
Да, спасибо большое за вопрос. Я думаю, что вам лучше отдать этот подарок. Или подарить кому-то, какому-то хорошему другу или человеку. Вот. То есть, в любом случае, именно по этой причине говорится, что женщина может быть полноценно счастлива только с одним мужчиной. Потому что отношения со всеми мужчинами, они на тонком уровне сохраняются у этой женщины. Она, если, например, у нее был не один мужчина, то она будет думать и о других мужчинах думать. Эти отношения с теми мужчинами, допустим, предыдущими, она будет также переносить на эти отношения, но на новые с мужем. И так далее. То есть это не очень благоприятно. Женщина должна понимать, вот есть такая, я не знаю, это может быть не очень... Одни говорят, что это доказано научно, другие говорят, не доказано научно. Такая есть эффект телегония. Когда на тонком теле записывается у женщины отношения близкие с мужчиной, с любым. И потом это никуда уже не пропадает. Это до конца ваших дней будет вместе с вами находиться. Вот. И говорится так, что ребенок рождается как бы общий всех предыдущих мужчин. Вот. Поэтому это как бы, ну, нормально. С этим придется вам смириться и жить с этим дальше. То есть то, что вам снится, он, это мужчина, ну, здесь ничего не поделаешь с этим. Но подарок лучше отдать, я думаю. Вот. И старайтесь больше концентрироваться на своем муже. Старайтесь строить с ним отношения. Старайтесь понимать его хорошие стороны. Вот. Вы должны сами усилием воли заставить, чтобы ваш муж, он все другие мысли, мысли о муже вашем, как бы все другие мысли вытеснили прочь из головы. Вот, спасибо большое.
Спасибо, а далее у нас Евгений из Киева. Евгений из Киева очень хочет разобраться в следующей ситуации. Я уже год не ем мясо, а вот рыбу и морепродукты употребляю. В Евангелии есть несколько местописаний, где Иисус делился пищей и приумножал ее, дабы накормить толпы народу. Среди прочего, это были хлеб и рыба. Что говорят веды об употреблении в пищу рыбы, морепродуктов и каково их влияние на карму?
Спасибо большое за вопрос. Но здесь вопрос такой философский. Можно, некоторые люди верят в это, некоторые не верят, некоторые принимают, другие не принимают. Это ваше личное дело. То есть вы можете принимать это или не принимать. Но в любом случае, вот это вот четыре принципа регулирующих, которые мы, например, проповедуем сейчас, да, это мы не должны есть рыбу, мясо, яйца. Вот. Мы не должны заниматься незаконным сексом, мы не должны играть в азартные игры и не должны употреблять интоксикации. И это является платформой для занятия любой духовной практикой. Почему? Я вам объясню. Потому что эти четыре вещи являются, оказывают наибольшее влияние на разум человека. На сознание человека оказывают влияние. Наибольшее, наисильнейшим образом. Если вы не отказываетесь от них, то ваше сознание будет постоянно под влиянием находиться, этих вещей. И вы не сможете прогрессировать успешно. Другой причины здесь нет никакой. Это не духовная практика. Это не религия. Это просто основа для того, чтобы вы смогли прогрессировать дальше духовно. Вот и все. И они озвучены, эти вещи. В них ходят мясо, рыба и яйца. Яйца, казалось бы, это неубойная пища. Но, однако, они тоже влияют сильно на наше сознание, наш разум. Поэтому от них необходимо отказаться. Только в этом смысле. Если вы не хотите заниматься духовной практикой, если вы не хотите вещи, то, пожалуйста, ешьте мясо, рыбу и яйца. Никаких проблем нету в этом. Вот. Так что вы для себя сами должны сделать такой выбор. То ли вам это есть, либо не есть. Хотите вы прогрессировать, не хотите вы прогрессировать. То есть это зависит от вас. Для того, чтобы ребенок вырос хорошим человеком, например, или здоровым человеком, необходимо создать условия для этого. Для того, чтобы компания развивалась, или развивались какие-то отношения между людьми, необходимы комфорт, условия для этого. Это дистанция, например. Правильная дистанция. Чтобы компания необходимо развивалась, необходимо тоже хорошие условия, необходимые условия. То есть для всего, чтобы что-то развивалось, необходимо хорошие комфортные условия. Например, один знакомый мой посадил дерево, дуб, на рождение своего внука. И этот дуб за 20 лет не вырос практически вообще. То есть он остался маленьким. Ну там, сколько там, ну пару метров, может быть, был всего-навсего. За 20 лет. То есть были некомфортные условия для этого дуба. И почва там, или какая-то, или что-то еще не было некомфортно. То есть для того, чтобы он вырос в большое дерево, красивое, здоровое, необходимы какие-то условия комфортные. Поэтому вы сами должны выбрать для себя. Если вы можете, конечно, преодолевать какие-то препятствия, например, заниматься духовной практикой, ходить в церковь, молиться там, но при этом когор пить, или там водку попивать, или что-то еще делать, или мясо есть. Это, пожалуйста, ваш выбор. Но насколько вы сможете прогрессировать духовно, вот в чем вопрос. Если вы просто хотите кому-то пыль в глаза пустить, то да, это допустимо. Пожалуйста, делайте эти вещи, то ничего страшного в этом нету. То есть вы добьетесь своего, вы пустите пыль в глаза, люди будут думать, что вы религиозны, что вы там такой человек, может быть, верующий. Вот. Но если вы хотите по-настоящему прогрессировать, если вы по-настоящему хотите поменять самого себя, хотите изменить свою суть внутреннюю, хотите отношений с высшими силами, с Богом отношений, необходимо от этих четырех вещей отказаться просто-напросто. Так написано. Потому что именно это является основой.
А вот что насчет...
Ведические времена. Кшатрии, например, ели мясо. Иногда ели мясо. Такое было. Вечки, но при этом они прогрессировали. Сейчас у нас Кали-Юга. Эти вещи категорически нельзя употреблять, потому что невозможно прогрессировать с ними вместе. Вот и все. Вот только в этом причина. Это не религия. Это не секта. Это не какие-то правила. Это просто основа для вашей духовной дальнейшей жизни. Не надо думать, что если вы выполняете 4 регулирующие принципа, значит, вы уже религиозны или духовны. Нет. Это просто основа для того, чтобы прогрессировать. Искренний человек, безусловно, принимает 4 принципа. Вот. А лицемеру эти принципы и не нужны. Спасибо большое.
Вот в продолжении этого вопроса Сергей из Липецка хочет уточнить, что насчет кофе?
Кофе, в нем содержится кофеин. Вот я вам просто объясню. Если это возбуждает вашу нервную систему, либо угнетает вашу нервную систему, если это затуманивает рассудок, если это вас опьяняет, эти все вещи, это то, что влияет на ваше сознание. Это все вещи нельзя употреблять. Кофе, например, тоже возбуждает сильную нервную систему. Там содержится кофеин, или там кофеин содержится, да. Это кофеин является наркотическим веществом, вы должны знать это. Поэтому в чае, обычный чай, в нем тоже содержится кофеин также. Поэтому люди, которые искренне хотят заниматься духовно, от этих вещей тоже отказываются. Пьяный человек никогда не придет к Богу, это невозможно. Поэтому не опьяняйте себя этими вещами. Спасибо большое.
Евгений, который изначально задавал вопрос о рыбе и морепродуктах, написал: спасибо, ответ мне понятен. А вот маленькому ребенку можно давать мясо и рыбу? Все-таки хочется уточнить.
Ну, смотря что вы хотите от ребенка. То есть какой у вас план на будущее. Вообще, на самом деле, я знаю массу детей, которые выросли без мяса и без рыбы. Прекрасно. То есть вы закладываете сейчас основу. То есть это ваша карма. Вы закладываете основу для дальнейшей жизни ребенка. Чему вы его научите? Что вы в него вложите? Чем вы его накормите? Таким у вас человеком он и будет, да, в дальнейшем. Но если вам говорят о том, что мясо, без мяса ребенок вырастает уродом, или умрет, или там что-то еще произойдет, это все ложь. Потому что я знаю массу детей, которые прекрасно выросли без мяса, здоровыми, сильными, крепкими, умными. Но в любом случае решаете вы, как вам дальше действовать. Потому что он родился у вас, и он, конечно, зависит от вашего решения. Все, что вы решите, он будет выполнять, ваш ребенок, до определенного возраста. Поэтому на вас лежит ответственность за то, что вы чем вы его кормите, что вы в него вкладываете, какие положительные качества в нем развиваете. Спасибо большое.
Спасибо. Следующий вопрос продолжает как тему детей, так и тему благочестия женщины. Вот Галина написала: вы сказали о концентрации благочестивой женщины на муже, а как быть с детьми? В какой последовательности и в какой пропорции концентрироваться на них? Хочется почему-то больше сосредотачиваться на них.
На детях?
Да.
Ну, понятно. Понятное дело, что имеется в виду мужчин, о мужчинах думать, как о сексуальных партнерах. В этом смысле имеется в виду. Дети здесь не... Если вы не надо думать, равнять мысли о муже и о детях. Для женщины думать о своих детях – это естественно и правильно. Конечно, она должна думать о своих детях в том числе. И это не препятствие для мужа. То есть эта женщина, благочестивая женщина, безусловно, она, у нее один муж в голове. То есть она один мужчина в голове. Но она также думает о своих детях обязательно. Как же иначе может быть? Внимание нужно уделять больше детям, конечно, чем мужу. По какой причине? По простой причине, потому что дети в нем больше нуждаются, чем муж. Иногда муж ревнует жену, то есть жену к детям. Такое тоже бывает, случается. Но в этом случае, значит, знаете что? В этом случае это говорит о том, что мужчина мало заботится о своих детях. Они должны не просто, жена должна заботиться о ребенке, а о детях своих. Они должны вместе заботиться о своих детях. Тогда ревности не будет никакой. То есть, если муж ревнует к детям, то есть не к детям, а жену к детям ревнует, да, то в этом случае, значит, ему надо увеличивать свою заботу о детях. Больше о них заботиться. Кормить их там, одевать, мыть, ухаживать за ними и так далее. Тогда не будет ревности, а уйдет. Необходимо, вы должны необходимо вместе этими вещами заниматься. И муж должна, и жена должны заниматься этими вещами. Иначе просто, если вы не делаете ничего для ребенка, то вы становитесь эгоистом. И вам кажется, что вы обделены вниманием. Свое время, это которое свободное, вы думаете о том, что я обделенный вниманием, там, я такой бедный, несчастный. Вот. Вот это время лучше потратить на то, что занимаетесь с ребенком. Спасибо большое.
А давайте продолжим тему того, что же мы можем принимать, а что не очень хорошо. Вот Дарья нам написала, что если приходится применять одурманивающие вещества, ну просто приходится в виде таблеток, антидепрессантов и снотворных. Как в таком случае?
Ну, это серьезная какая-то ситуация, какая-то болезнь у вас, если существует, да, то есть, ну, есть такие болезни, например. Например, когда мы операцию, ложимся на операцию, или идем, например, к зубному, нам вкалывают какие-то наркотики, конечно же, безусловно. Или нам делают, мы дышим, анестезия, тоже наркотические вещества это. То есть необходимо понимать, что когда есть необходимость для, в этом, как лекарство, как, чтобы подправить свое здоровье, конечно же, мы можем это делать. Но это не должно быть... например, ну, я пример приведу элементарный. Например, был коньяк. Что такое коньяк? Коньяк – это было лекарство, настойка была на травах. Я знаю, что тут в Риге, например, вот рижане меня слушают, они знают, что есть такой рижский бальзам, очень известный. Там очень много трав, настойка на травах. Это тоже очень сильно действующее лекарственное средство. Его можно чайную ложечку добавлять в чай, например. Его, ну, так делали раньше, лечились от разных простудных заболеваний, там еще от чего-то. То есть это как лекарство использовалось. Но сейчас его пьют прямо из горла, понимаете? Потому что у него крепость там больше 40 градусов. То есть, вот понимаете, поймите, что, например, Виагра, например, была использована, придумана для сердечников. Но сейчас ее используют для того, чтобы, ну, наслаждаться. Из-за ее побочного эффекта такого. То есть, понимаете, что если мы, если вам необходимо вылечиться, если вам необходимо прийти как-то в себя, конечно, это нужно принимать эти лекарства какие-то. Вот. Но когда вы вылечились, вы должны от них полностью отказаться. Все, больше не принимать их. Потому что иначе вот эта вот жизнь, вы постоянно будете находиться в зависимости от этих лекарств. Вам необходимо уйти из этой зависимости. Потому что эта зависимость не позволит вам поменять свою жизнь, улучшить ее, изменить самого себя. Также духовно прогрессировать не позволит вам это. Это временное средство в качестве какой-то необходимой меры. Используется. Не более того. Спасибо большое.
А вот интересный вопрос, на мой взгляд, прислал Стас. Здравствуйте. Хотел бы узнать о том, как можно тренировать ум. Например, когда кто-то обидел, мысль вертится в голове какое-то время. Сразу перенаправить ее не получается. Или при медитации на Бога бывают разные мысли, лезут, избиваешься. Вот каким образом можно тренировать ум так, чтобы четко концентрироваться на одной мысли?
Ну, для того, чтобы иметь сосредоточение, уметь сосредотачиваться, необходимо заниматься медитацией. То есть медитация позволяет у вас выработать навык концентрации на чем-то, на мантре, например. Вы учитесь концентрироваться на мантре. Таким образом, у вас приобретается навык концентрации. Но, например, если вы, например, обиделись на кого-то, и у вас в голове крутится эта обида внутри, это значит, что у вас беспокойство и ум находится. То есть надо научиться успокаивать свой ум. Вот. Каким образом успокаивается ум? Также это медитация, может быть, ум успокаивается. Во-вторых, вот я делал таким образом метод, мой метод такой. Надо ругать того, кто, например, приходит за помощью. Например, вот у вас ум приходит, вы чувствуете необходимость в этом, какая-то у вас нужна нужда, вот в голове крутится, вы понимаете, что вам не хочется этого. Ругайте себя самого. Ругайте самого себя. В чем вы понимаете, вы тоже дали повод человеку, чтобы он себя плохо повел там, либо вы спровоцировали его, либо вы поддержали его в этой провокации какой-то, понимаете? Вы себя ругаете. Вы должны всеми разбираться в этой ситуации. Нужно понимать, что это кармическая связь, кармическая проблема. Вот. Вы должны постоянно прорабатывать все эти вещи. Потому что первая реакция, она, безусловно, такая, может быть, негативная. Хочется сдачи дать сразу же. Но если когда вы прорабатываете в голове эти вещи все, вы понимаете, что вы тоже там не такой белый лебедь. Что вы тоже вели себя неправильно, недостойно где-то в чем-то. Вот. И когда вот вы будете постоянно этим заниматься, у вас просто такой навык сложится, что вы будете очень быстро это делать, и у вас меньше будет возбуждаться. Вы должны понять, что если вас ругают, это все правда. Принимайте это. И пытайтесь это исправить внутри себя. Если вас хвалят, то тоже это неправда все. Не обращайте на это внимания, не гордитесь этими вещами. Это такой принцип, очень простой на самом деле. Вот, если вас ругают, все правда, я вас уверяю. Все эти качества плохие, в нас есть они где-то. Они просто проявляются либо сильнее, либо слабее проявлены. Они есть, те качества негативные в нас, которые нам указывают, на которые нам указывают окружающие люди. Поэтому послушали внимательно, отругали вас, послушали внимательно, подумали, как эти качества избавиться. Думайте, да, у меня такое качество есть, хорошо. Что я должен с этим сделать? Как я должен бороться с этим? Спасибо этому человеку, что он мне напомнил об этом качестве. Что мне надо от него избавляться. И таким образом вы будете прогрессировать. Злости не будет у вас. У нас злость возникает от того, что мы чувствуем несправедливость. Нас назвали дураком, но я же не дурак, я же умный человек. У меня там 3 высших образования, а он меня дураком называет. Да кто ты такой, что меня называют дураком? Сам ты кто вообще такой? Понимаете, то есть чувство несправедливости вызывает гнев. Вот если вы не будете вот это по этому пути идти, справедливость, несправедливость по отношению ко мне, вот когда по отношению к кому-то другому есть несправедливость, вот тогда вы должны встревать в этот разговор и защищать, жену свою защищать, родственников, друзей защищать, необходимо это делать. Или невинных защищать. Но когда касается вас, принимайте все это, так оно и есть, я вас уверяю. И тогда не будет никаких конфликтов у вас, я тоже вас уверяю в этом. Вы будете себя совершенно спокойно чувствовать, и не будет вашего возмущаться по этому поводу никак. Спасибо большое.
Спасибо и вам за ответ. У нас остается несколько минуток, которые мы можем еще уделить рассмотрению вопросов, но я смотрю, их довольно много. Все, естественно, мы не можем рассмотреть за оставшееся время, поэтому предлагаю нашим слушателям, как я это и говорила в начале нашего эфира, дозваниваться к нам по скайпу. Аюрведа Радио – это наш логин. Пишите... Набирайте этот логин и звоните. Звоните, попадайте в эфир, и тогда ваш вопрос точно прозвучит. Это можно делать уже буквально через одну минутку. А пока я зачитываю вопрос от нашего постоянного слушателя из Мюнстера, Германия. Вот какой вопрос. Недавно начал заниматься той же бхакти-йогой и позже узнал, что мой учитель ест мясо и спит до 8 утра. Как быть в таком случае? Я принял все это и понял, что буду заниматься дальше и пытаться больше работать над собой и даже молиться за своего учителя. Правильно ли это?
Да, спасибо большое за вопрос. Очень серьезный, на самом деле, вопрос. Потому что бхакти-йога подразумевает то, что люди не едят мясо. То есть это вайшнавская традиция. В вайшнавской традиции есть правила определенные. Эти люди серьезные, они не употребляют, точнее, соблюдают эти 4 регулирующих принципа, про которые мы с вами говорили, обязательно.
И как минимум?
Они должны, также должны, например, соблюдать распорядок дня, подниматься вовремя, заниматься медитацией и так далее. То есть вы просто неправильно, может быть, как-то выбрали своего духовного учителя. Вам нужно не критиковать этого учителя, а вам найти надо более достойную личность, которая сможет вам, за которой вы сможете идти и развиваться дальше духовно. Вот. Этот человек, который ест мясо и спит до 8, ему необходимо еще самому расти. для того, чтобы... То есть бхакти-йога, она вступает в противоречие с этими вещами. То есть вы не можете заниматься бхакти-йогой, если вы съедите мясо. Это невозможно просто-напросто. Как мы уже... Я уже об этом говорил только что. Объяснял эти вещи. Вот. Но бывает, например, работа тяжелая. Человек должен спать до 8 часов утра, например. Но бывает такое. Это еще бог с ним. Это... С этим можно мириться. Но если человек мясо ест, употребляет интоксикация, играет в азартные игры, не соблюдает там какое-то целомудрие, не даже не целомудрие, а какой-то, вот, знаете, ведет распутный образ жизни, то это ни о какой духовной практике или речи вообще идти не может, я вас уверяю. Такой человек не может быть духовным учителем. В ведах описывается, каким является духовный учитель. Тот, который укротил свои желания, который укротил свои сексуальные, который укротил свой язык, который укротил свой желудок и гениталии. Только тот может быть духовным учителем. То есть духовный учитель может быть, могут быть наставники, например, которые находятся в процессе укрощения этих вот вещей. Но настоящий духовный учитель, он уже укротил эти вещи, он уже может с ними бороться и держать их в узде. Это настоящий духовный учитель. В ведах написано, что такой духовный учитель может повсеместно отбирать учеников и распространять духовное знание, которое обладает этими качествами. Поэтому будьте внимательны при выборе духовного наставника или учителя своего. Иначе вы не сможете прогрессировать так же. Спасибо большое.
Спасибо и вам. Есть у нас звонок, как того следовало ожидать. Лариса к нам дозвонилась. Алло, здравствуйте.
Алло.
Лариса, вам нужно выключить сейчас радио и общаться с нами через скайп, то есть слышать нас с помощью скайпа.
Я выключила.
Отлично. Пожалуйста, вы можете обращаться к Дмитрию.
Здравствуйте, Дмитрий. Большое спасибо за вашу лекцию. Я хотела кратко поделиться своим опытом. Девушка спрашивала, ей снится ее бывший молодой человек. У меня есть такой опыт, мне... Это мешало в течение 6 лет. Меня это очень измучило и мешало строить дальнейшие отношения. И я стала молиться за этого человека, желать ему счастья, прощать ему, просить прощения у него. И в течение месяца абсолютно все прекратилось. У меня сейчас новые отношения с замечательным человеком. Я думаю, что, возможно, этой девушке это поможет. Это действительно работает и очень сильно очищает. Спасибо большое.
Спасибо, что вы поделились.
Спасибо большое за хорошее дополнение. Я тоже целиком поддерживаю его. То есть вообще в любом случае молитва или когда мы ищем защиту у Бога, она помогает. Это, про это я не сказал, это прошу прощения. Это очень тоже важный аспект.
Ответ. Это просто мой личный опыт, который сработал, поэтому я думаю, что это, возможно, поможет.
Да, спасибо большое. Да, необходимо просто там... возможно, что этот человек молодой медитирует на вас еще до сих пор. Поэтому необходимо эти отношения, может быть, как-то завершить. Например, таким образом, как вот девушка то, что рассказывала. То есть это очень хорошо. Спасибо вам большое за дополнение. Удачи вам.
Лариса, спасибо за звонок. До свидания. И остается у нас время на один вопросик, который мы рассмотрим. Опять продолжается тема семейных отношений, актуальная для наших слушательниц. «Я замужем совсем недавно», — пишет Екатерина. «С мужем живем хорошо. В отношения вступили очень осознанно. И у меня, и у него это второй брак. Муж время от времени сетует, что окружающие считают его деспотичным. Я не ощущаю дискомфорта, хотя чувствую, что он очень деятелен, решителен, самостоятелен. Ему важно утвердить свое мнение. Его уважают на работе и любят. Слышала в лекциях Олега Геннадьевича, что руководителям важно развивать сострадание к подчиненным, чтобы быть успешными. Каким образом мне нужно себя вести с мужем, чтобы это качество у него укреплялось и не было потеряно?»
Да, спасибо большое за вопрос. Это просто такая природа у человека. Похоже, что, возможно, что он к кшатриям относится, то есть к руководящему сословию, так называемому. То есть они, эти люди, они, когда принимают ответственность за других людей, в этом случае они успокаиваются и очень становятся сострадательными к ним. Если же эти люди, которые не находятся под его опекой и ответственностью, то он может быть агрессивным и может утверждать свое мнение, таким деспотичным быть. Вот, то есть это, для его природы это нормально. Ему необходимо научиться качествам терпению, смирению, вот, и умению выслушать других людей. Потому что каждый человек имеет право на собственное мнение. Но если это принципиальный вопрос, тогда можно будет как бы проявлять свою природу. Если это не принципиальный вопрос, то не нужно проявлять свою природу. Второй момент, значит, как жене помочь ему? Жена должна уважать мужа и должна вдохновлять его. Если вы его вдохновляете, поддерживаете в его каких-то устремлениях, в его поведении, там, в том числе, как бы в таком, да, чтобы он старался искать, в чем он не прав, как ему улучшить свое отношение с окружающими людьми, улучшить свои как бы качества. Если он, вы должны вдохновлять его на эти вещи непосредственно. И тогда он, у него, его природа проявится в положительном виде. Потому что эта природа может проявляться и в негативном виде также. Но вы должны именно концентрироваться именно на положительной природе этой. И тогда у него он будет прогрессировать у вас. Потому что счастье человека также зависит от того, реализовал свою природу или не реализовал он эту природу свою. От этого тоже зависит очень сильное счастье этого человека. И ему нам всем необходимо работать над своей природой. Нам всем необходимо состояться, реализоваться. Вот. Поэтому вдохновляйте его, помогайте ему, поддерживайте его, и все у него будет хорошо. Спасибо большое.
Спасибо, Дмитрий, за все это время, что были вы сегодня с нами, за ваши ответы. Я напомню, что это был прямой эфир, и разобраться в разных ситуациях помогал нашим слушателям Дмитрий Высоцкий. И вот еще хочу заметить, что следующая вся наша неделя, неделя эфиров на Аюрведа Радио, будет посвящена прямым трансляциям с фестиваля психологии 3000. В связи с этим остальные прямые эфиры пока у нас переносятся. Поэтому с Дмитрием мы услышимся ровно через неделю, уже в следующую среду, через одну. Не через неделю,
через две недели.
Да, вот.
Через две.
Подумала две, сказала одну. Ну, бывает. Через две недели, я надеюсь, нам ничего не помешает с вами снова услышаться, и мы продолжим говорить о тех темах, которые продолжают беспокоить наших слушателей. Спасибо вам, Дмитрий, что снова были с нами.
Да, спасибо вам тоже большое. Счастья вам, удачи, оставайтесь с нами.
До свидания.